Текст Трипура Рахасья, глава 18. Так же, как познающий познание и познаваемое тождественное уму во сне, так и видящий видение и наблюдаемое явление тождественно уму в бодрствующем состоянии. Как вы знаете, учение Лая-йоги, раздел мудрости Пражня-янтра состоит из трех главных подразделений. Или линий, как говорят, линия созерцания, линия бхавы или линия божественной гордости и линия пространства. И, как правило, йогин, он в практике своей делает акцент на какой-либо из этих линий. В свою очередь, линия созерцания – это учение медитации и созерцании в движении, то есть работа с санкальпой. Практику созерцания с санкальпой называют еще Вайшнави Мудра от имени Бога Вишну, в отличие от Шамхави Мудры по имени Шамху Шива. Поскольку Вайшнави Мудра связана с некой санкальпой или удержанием ума, тонким удержанием ума на какой-либо установке, в отличие от Шамхави Мудры, где ум расфиксирован, и ему, в принципе, не дается какой-либо установки. И вот одной из санкальп является медитация на окружающую реальность, как на сновидение или как на сон. Другой является рассматривание всего мира как тождественного своему уму. Если вы работаете с этими двумя санкальпами, вы приходите к опытному переживанию того, о чем говорит Дататрея. Хотя один ученик однажды мне говорил: я медитирую, поддерживаю санкальпу, это сон, и что-то мне спать хочется. Я подумал, вот это да. И засыпаю, даже во время ходьбы. Имелось же в виду, не для хорошего сна ее поддерживать, а это осознанный сон. То есть, это бодрствование в состоянии сновидения, где мы тренируемся порождать особый вид яркости и ясности, видя этот мир как проявленное сновидение, а себя не спящим в нем, а пробужденным. Так Дататрея говорит, что пойми, так же, как вот ты видишь себя во сне, другие люди или объекты, и ты с ними взаимодействуешь, все это часть просто твоего ума. Он говорит, пойми, так же, как все это части твоего ума в сновидении, так же и мир внешний с другими людьми, объектами и твоим телом, это тоже часть твоего ума. Вообще-то, сколько раз это не говорить, но пока глубокий опыт не будет пережен, Во все это трудно даже поверить. Тем не менее, именно это так, это истина. Это колоссальная истина, это, можно сказать, страшная тайна бытия, которую йогин должен постигнуть на своем опыте. И Дататрея вновь и вновь напоминает Парашураме. Все видимое, наблюдаемое, оно связано с нашим умом, даже в бодрствующем состоянии. В учении о пятичленной формуле есть как бы первый такой этап – все сводить к уму, то есть понять, что все связано с твоим умом. И это действительно так. Мир подчиняется нашим мыслям, мир реагирует на наши мысли. Это довольно сложная теория, и как бы тот, кто интересовался парасатарка логикой или некоторыми другими теориями, понимает, о чем речь. Самые невообразимые, абсурдные ваши мысли могут быть спроецированы и могут быть реализованы. Если ваша санкальпа сильная, любое ваше намерение, любая ваша мысль может быть спроецирована и реализована. Все что угодно. Фактически вы являетесь творцом собственной вселенной, хотя этого не осознаете. Все зависит просто от санкальпы, санкальпа шакти. Санкальпа шакти – это воля, сила воли. Если у вас большая сила воли, вы обладаете санкальпа шакти, ваши внутренние проявления могут материализовываться. Кабир давал своим ученикам технику, называемую туфлебитие, технику для устранения проблем. То есть, если у кого-то были в практике какие-то препятствия, или в жизни, даже болезнь, или какие-то негармоничные состояния, он рекомендовал туфлебитие. Туфлебитие означает такая интересная техника, когда вы берете и пишете на бумажке свою проблему, разделяя на бумажке каждой букве определенную часть листка. И когда вы написали, и вы вырезали эту бумажку, вы берете башмак, и каблуком этого башмака кладете бумажку на пол и начинаете бить по этой бумажке, по одной букве в течение каждого дня. То есть, к примеру, если это какое-то препятствие, вы на последнюю букву, начиная с последней буквы, бьете каблуком этого туфля и говорите примерно так: «Уходи, это препятствие, не мешай мне». И когда вы побили хорошо эту букву, вы обрезаете с этой бумажки. И кладете, прячете эту бумажку и туфель тоже где-то в укромном месте. На следующий день вы снова бьете по следующей букве. И так приговариваете: уходи, препятствие. И снова отрезаете побитую букву. И таким образом каждый день вы туфлем как бы выбиваете по одной букве из этой бумажки, отрезая ее. В конце концов бумажка заканчивается, и вместе с этим исчезает проблема во внешнем мире. То есть, к примеру, если там была какая-то у вас боль, к примеру, в ноге, то вы пишете ее и потом бьете по мягкому знаку, приговаривая. Затем отрезаете мягкий знак. На следующий день бьете по букве «Л». Затем букву «Л» отрезаете. Затем последующий так, пока вся бумажка не исчерпается. И таким образом, через 4 дня, по мере того, как вы побили все слово на бумажке, и во внешнем мире проблема тоже исчезает. И многие сейчас практикуют этот метод, называемый туфлебитие. Кто-то может подумать, это или колдовство, или шаманизм, в общем, чистой воды. Как может во внешнем мире исчезнуть проблема, если ты бьешь туфлем по бумажке, приговаривая? Но в этом все дело. Потому что в момент ритуала меняется наше состояние ума, наш ум. И вместе с туфлебитием ум перемещается в другой вариант вселенной. потому что мир, Вселенная реагирует на состояние нашего ума. Мы создаем вескую причину для изменения нашего ума, а измененный ум перестраивает варианты событий, вычленяя из них новую реальность. Ту реальность, к примеру, где нет какой-либо проблемы. Понимая, что мир тождественен уму, мы можем развивать пракарму ситхи. Просто меняя собственное состояние, можно воздействовать на этот мир. Существует технология, как воздействовать на этот мир, меняя свое состояние. Их бесчисленное множество. В основном они относятся к низшим тантрийским практикам, магическим или шаманистским. Для нас способ воздействия на мир отличается от шаманских способов. Прежде всего, мы мир рассматриваем как проявление мандалы, как чистое измерение, а других как божественным, а все события как игры лилы, и себя как божество. То есть мы сразу себя и мир позиционируем в недвойственности. И пракарма ситхи, именно традиции ситхов и пракарма ситхи магов и шаманов – это две разные вещи. Первое именуется акальпита ситхи, ситхи естественного состояния, или в тибетском буддизме ситхи махамудры. Вторые же именуются кальпита ситхи, или искусственные вещи, те, которые достигаются зельями, мантрами, визуализациями и духами, призыванием духов. Наконец, третий вид ситхи именуется пракрита ситхи, те, которые достигаются с помощью техногенных магических устройств. Нас, прежде всего, как практиков, интересует пракамья ситхи с точки зрения акальпита, то есть ситхи естественного состояния. Как можно управлять или менять этой реальностью, не применяя двойственных каких-то воззрений, просто силой интеграции естественного состояния. Так как это делают ситхи. Для этого мы рассматриваем мир как проявление чистого видения, как мандалу. И для нас как бы не является уж важным как-то сильно влиять на этот мир, добиваясь локальных результатов. Прагматичные мирские материальные цели интересуют больше мирских шаманов. Но мирской шаманизм как бы не то, чем мы пытаемся заниматься, и то, что нас сильно интересует. Поскольку мирской шаманизм преследует локальные мирские цели, которые никогда не дадут полного удовлетворения. Видение же ситхов из естественного состояния – это реализация предельной целостности, пратибха. И нас интересует одна великая ситха – это ситха Абсолюта, которая дарует освобождение, переход в мандалу, в чистое измерение бытия, где все остальные желания исполнены. Нет смысла, подобно шаману, колдовать, чтобы себе приобрести какие-то мирские вещи или продвижение на работе. Можно так поменять свое сознание, чтобы стать божеством и жить в чистой земле, в мандале чистого измерения, где все желания исполняются простым усилием воли. Итак, для начала, чтобы оказывать влияние на этот мир, мы рассматриваем мир как проявление чистого измерения. Мы входим в присутствие, единый вкус и чистое видение. Только с этого уровня возможна реализация каких-либо ситхи. Если мы не находимся в чистом видении и в присутствии единого вкуса, мы оторваны от реальности, и мы не можем подключиться к вселенской шакте, чтобы занять управляющий статус для влияния в этом мире. Когда же мы вошли в такое состояние, мы видим мир полностью целостным и гармоничным. Если возникает какая-то проблема, это означает, проблема не в самой проблеме, а проблема в нечистом видении. Это значит, где-то в мандале возникает утечка, пробой. Мир сигнализирует о том, что где-то проникает энергия нечистого видения. Если мы рассматриваем весь мир как проявление нашего сознания, это сигнал о том, что в нашем сознании где-то утечка, где-то пробой. И наша задача это не добиться каких-либо локальных результатов, а сформировать целостность, сгармонизировать чистое видение, восстановить принцип мандалы. И когда мы видим какую-то проблему, мы прежде всего рассматриваем возможность на нее повлиять так, чтобы восстановить принцип чистого видения в этой проблеме. И когда мы видим какую-либо проблему, чтобы восстановить ее до уровня мандалы, чистого видения, мы пытаемся зародить такое чистое видение. Вообще, что такое проблема? На самом деле, проблема – это омраченное видение. По сути, никаких нигде проблем нет, но есть омраченное видение нашего состояния вследствие нераспознавания божественных даршинов. Другими словами, даже то, что кажется в мире людей проблемой, проблемой не является. Это просто гневный какой-то даршан, который наш ум не успевает распознать вследствие своей негибкости. То есть проблемы во внешнем видении нет, она есть только во внутреннем видении. И именно поэтому возникает проблема, и нам кажется, будто эта проблема существует. И решение проблемы означает так развить свою гибкость ума, чтобы сгенерировать чистое видение по отношению к этой проблеме и восстановить целостность мандалы и чистого видения. И как только вы изменяете свой ум и восстанавливаете целостность мандалы чистого видения, проблема внезапно исчезает из поля вашего зрения. Итак, чтобы решить какую-то проблему, мы пытаемся ее для начала рассматривать в чистом видении. Ну, к примеру, вам не дают билеты на поезд, потому что их нет. Это проблема, а вам нужно срочно уехать. Вместо того, чтобы впадать в уныние или гнев, или раздражение, вы пытаетесь работать с этой проблемой. Каким образом? Ну, к примеру, вы рассматриваете мир как проявление мандалы, в том числе и железную дорогу, и проблему как даршан особого вида, который вам дается для того, чтобы вы развили гибкость своего ума. И если вы не распознаете этот даршан, это становится проблемой. А ваша задача – распознать этот даршан. Ну, к примеру, как даршан Дхумавати. Даршан, отсекающий надежды и страхи. И когда вы пытаетесь рассмотреть эту проблему в чистом видении и обнаружить божество, которое за этим стоит, затем вы начинаете с этой проблемой работать. То есть, если это божество и дает тебе такой даршан, и ты просто не узнаешь его, возможно, оно чем-то не удовлетворено. И первый способ работать с проблемой – это изменить самоузнавание, узнать это как даршан, узнать это как божественную ситуацию, или узнать человека этого как божество. Если вам удается это узнать, внезапно мандала и целостность восстанавливается, и проблема решается. Как бы вы переноситесь в другой вариант вселенной, где билеты существуют, и вам их предлагают. Это произошло, потому что вы синтегрировались и узнали даршан, который вам давали. Но даршан узнавания присущ только опытным практикам. Другой способ работать с проблемой – это стиль крия-тантры. Сделать подношение или манасика-пуджу. Вы видите конкретную проблему и видите, эта ситуация – часть вашего ума. И эта часть вашего ума неудовлетворенная, поэтому она проявляется нечисто. Или кажется, что она проявляется нечисто. Значит, ее надо насытить, сделать ей подношение. Такие подношения именуются манасика-пуджа. К примеру, аналогичное, которое вы делаете в практике брахма-мантры. Манасика-пуджа бывает нескольких видов. Где вы делаете традиционное подношение. Где вы делаете подношение пяти элементов. Как вы делаете манасика-пуджу? Видя ситуацию или другого человека как божество, которое не удовлетворено, вы начинаете делать ему подношение объектов обоняния, элемента земли, запахи и материальные предметы. Вы подносите самые лучшие материальные предметы. Затем вы делаете подношение вкуса, элементов вкуса, элемента воды, к примеру, вкусные напитки, кушания и прочее. Затем вы делаете подношение элементов зрения, прекрасные образы, которые у вас вызывают очень хорошие ассоциации, все, что вам нравится. И вы, представляя другого человека или ситуацию в качестве божества, представляете, как это божество насыщается. То же самое вы делаете с осязательными ощущениями, делая подношение осязательных ощущений. Таким образом, сделав подношение самскар на уровне пяти элементов, выполнив манасикапуджу, вы насыщаете божество, таким образом ситуация удовлетворяется. Если вы хорошо провели манасикапуджу, чистое видение, целостность мандалы восстанавливается, на материальном уровне это происходит как улучшение, решение проблемы или улучшение ситуации. В зависимости от вашего уровня реализации, вы воздействуете на ситуацию первым или вторым способом. Первым способом – это простое самоузнавание. Когда вы мгновенно узнали даршан, божество, и мгновенно зародили чистое видение. Это подобно щелчку пальцев. Вы поменяли свое отношение к ситуации, и ситуация сгармонизировалась, разрядилась, перешла в разряд чистого видения. Другими словами, вы не добиваетесь чего-либо, а вы мгновенно переводите ситуацию в благоприятную, в разряд чистого видения, в мандалу. А мандала – это такое измерение, где нет даже крупицы грязи нечистого, каких-то проблемностей. То есть мандала – это изначально чудесное, счастливое измерение, где все уже всегда реализовано. Однако, если вы не мастер чистого видения единого вкуса, вот так щелчком пальцев вряд ли вам удастся решать такие проблемы. Тогда вы прибегаете ко второму способу манасикапуджа. Вы делаете подношение объектов пяти чувств. При этом вы используете либо традиционное подношение, либо подношение пяти вселенских элементов, как брахма-мантрия. Либо делаете подношения, разнообразные подношения, которые есть в вашем сознании. Ваше сознание выступает в роли склада, с которого вы как бы берете эти подношения и жертвуете. Таким образом, вы восстанавливаете целостность и энергообмен в вашем видении мира как мандалы. На физическом уровне это проявляется как ситхи, реализация того, чего вы задумали. Когда вы смотрите на что-либо и пытаетесь распознать его как божество, вы примерно мыслите так. Если это божество, к какому семейству оно принадлежит? Какие у него атрибуты? Что его залило? Какой даршан оно мне дает? Чем оно питается? То есть, какие ему делать подношения? Иногда это тоже важно. Поскольку божествам различных классов присуще особое собственное подношение. В относительном мире это имеет значение. И когда вы все правильно делаете, вы можете таким образом восстанавливать целостность мандалы. Восстановив целостность мандалы, вы получаете благословение божества. То есть удовлетворение желания, разрешение проблемы – это и есть благословение божества. И благодарите его за даршан. Таким образом, исполняются желания во внешнем мире. Вначале был даршан, вами не узнанный. Но когда вы выполнили манасикапуджу или самоузнавание, даршан стал узнанным, и он вошел в мандалу вашего созерцания как чистое видение. Он не принес проблемы, а наоборот, проявился как исполняющий ваши желания. Иногда, чтобы манасикапуджу подкрепить действиями, подношения делаются на физическом уровне. Иногда делаются призывания, ритуалы или ритуальные танцы, хотя нам это не столь свойственно. Выполняются танцы трех сил, пяти элементов, пяти сил действия, четырех сторон света и танцы главных планет вместе с ритуалами Луны, Солнца и так далее, в зависимости от конкретной проблемы. Но сейчас как бы главное понять принцип, каким образом йогин, зная, что мир – это его ум, что мир – это его большое сновидение, может на него влиять. Что здесь важно? Важно еще то, в каком состоянии видения, в какой картине мира вы находитесь. Если вы себя обозначаете как «Я есть Брахман», «Ахам Брахмасми», входите в состояние Брахма Ахам Бхавы, это означает, что вы являетесь творцом этой реальности, и вы можете ее успешно менять в лучшую сторону. Тогда ваше намерение по-настоящему может работать. То есть у вас есть управляющий статус. Если у вас нет брахма-ахам-бхавы и такого картины мира, где вы можете менять эту реальность, то ваша санкальпа-шакти работать не будет. Благодаря этому любые ваши намерения и мысли могут проявляться рано или поздно в этом материальном мире. Иногда, если вы в очень глубоком состоянии присутствия чистого видения, это может происходить мгновенно. Иногда это может происходить так часто, что вы даже не придаете этому внимания. Вы понимаете, что ваш ум действительно способен менять характеристики ситуации, причинно-следственных связей, времени и пространства. Конечно, только есть нераспознавание. Клеша – это нераспознавание. Это не сам даршан. Да, но с вас это не снимает ответственности. Что проявлять гневные даршины нужен другой статус. Вы сами не способны справляться с этими энергиями. А если ты способен справляться, то проявить гневные даршины? Это уже другой вопрос. Ты несешь ответственность за все последствия этого. Дело в том, что гневный даршин – вещь серьезная. Допустим, если ты в монастыре, то, в принципе, запрещены гневные даршины, повина и прочее. Если ты их проявляешь, ты как бы уже... Либо ты божество, играющее в совершенно нечеловеческие игры, и несешь ответственность. То есть выгонят тебя из монастыря, ты принимаешь это. Нарушишь самаи с последующими вхождениями воды, это твоя ответственность, ты за это несешь ответственность. Ты с этим справишься. То есть либо ты скрытый дататрея уже. Вот, либо лучше в гневные даршины не играть. То есть гневный даршин – это не то, что какой-то один поступок, а это целая лока. То есть ты готов жить в яростной локе. Потому что проявить его – это значит призвать все эти энергии. Энергии гневного кумара, энергии дайкинь, отрезающих себе члены и подносящих чаши с кровью. То есть это очень серьезные такие вещи, как бы. Но, в принципе, в воззрении, как бы, пропозиция правильная, да, в воззрении, но не в поведении. Фактически, весь мир – это большое нераспознавание. Человек не распознает смерть, как и лилу. Он ее боится и отрицает. Цепляясь за жизнь, создает двойственность. Из-за этого все происходит. Человек не распознает внешний мир как лилу, игру брахмана, вступает в двойственные отношения, то есть налицо ошибочные оценки сплошь и рядом. И вся сансара – это не что иное, как ошибка видения, ошибочная оценка с самого начала и до конца. Нераспознавание истинной сути вещей и создание ложной картины мира благодаря ошибочным оценкам. К примеру, если бы я как бы всерьез подумал, что здесь сидят монахи, и что здесь есть лекции, и у меня ничего другого, кроме такого видения, не было, для меня это было бы совершить фатальную ошибку. Ошибку видения, которая как бы была бы проявлением двойственного, нечистого кармического видения. Вместо совершения такой ошибки я мгновенно распознаю ситуации игры, ситуации проявления брахмана в различных телах и ситуации даршана различных божеств, в которые с удовольствием сам играю. Благодаря этому мое присутствие и в поведении не затуманивается и не делается каких-то фундаментальных неправильных оценок. Хотя наряду с этой картиной мира и видением присутствует, разумеется, относительное человеческое видение. Но человеческое видение является вторичным и подчиненным главному видению. Благодаря этому нет никогда запутанности в ситуациях и отношениях. Когда вы начинаете прозревать принцип мандалы, единство с умом, и менять соотношение этой мандалы с помощью своего ума, вы можете проявлять небольшие способности, ситхи, в этом мире. Ваши мысли могут материализовываться, или вы можете влиять на судьбы других людей даже на расстоянии. Допустим, есть человек, который у вас негармоничные отношения, или если он страдает на расстоянии. Вы анализируете ситуацию примерно так. Если весь мир – это моя мандала, то этот человек – проявление энергии моего ума. Если он зол на меня, страдает или болеет, это значит, какая часть моего ума не удовлетворена и нездорова. Но если весь мир совершенен и чистая мандала, то я просто не узнаю его как божество и проявление лилы, игры, не распознаю его даршан. Поэтому я нечисто оцениваю. Тогда я меняю свой ум и узнаю его проявление как чистый даршан и его божество, и восстанавливаю мандалу своего ума и целостность чистого видения. Это ситхи мгновенного результата, хотя это не обыкновенно сложно, по крайней мере для начинающего. Другой ход мышления я действую более простыми способами, такими как манасикапуджа. Если это часть моего ума, а мой ум состоит из божеств в чистом видении и различных энергий, но эта часть ума – это неудовлетворенное божество, которое проявляется как гневный даршан. Тогда я делаю, чтобы его удовлетворить, манасикапуджу. Я делаю ему подношение запаха, вкуса, зрения, осязания, обоняния, визуализируя те самскары, которые мне были приятны. Или если это серьезная, поглобальная проблема, я делаю подношение пяти элементов. Все я делаю на умственном уровне, минуя ритуальную вещь. Однако, если подношений на умственном уровне не хватает, то я применяю тогда внешние ритуалы, делая подношение даже на физическом уровне, но, разумеется, при этом делая акцент на все-таки на сознание. Божество удовлетворяется, получает подношение. Вместо гневного даршана проявляет мирный даршан. Целостность мандалы чистого видения, неотделимая от ума, восстанавливается. Во внешнем мире ситуация гармонизируется. К какому семейству относится? К примеру, Но самая общая классификация – это три силы. Сила действия, сила знания и сила воли. Либо вы классифицируете согласно пяти силам действия. То есть божества творения, божества поддержания, божества разрушения или растворения, сокрытия и просветления. Это зависит также от включенности вас в определенную систему интерпретации божеств. Если это женские божества, вы их причисляете либо Лакшми, либо Сарасвати, либо Кали. Либо если выполняете практику десяти махавидий, вы распознаете их в соответствии с классификацией десяти махавидий. Либо это Багаламукхи, либо это Чиннамаста, либо это Тхумавати. К примеру, Тхумавати – это даршан божества, отсекающего надежды и страх. Это даршан как бы истощения, безжизненности, отсутствие цветения. Или Чиннамаста – даршан, отсекающий надежды и страх в гневных проявлениях. Другие же божества, наоборот, это мирный даршан, как проявление чистоты, красоты, любви и гармонии. И примерно вы можете распознать, какой даршан, какое божество, какому семейству принадлежит, и в соответствии выбирать стиль подношений. Но если уж так уж совсем просто, то все, что связано с мудростью, науками и учением, это как бы семейство Сарасвати. Все, что связано с материальным измерением, гармонией и процветанием, это семейство Лакшми. Все, что связано с гневными проявлениями, это семейство Кали Дурги. Если же вы не обращаетесь к божествам, имеющим формы, не выполняете такие садханы, вы распознаете их просто как безличные божества сил, вселенских сил. То есть божества действия творящей силы, божества действия сохраняющей силы, разрушающей, сокрывающей или просветляющей. Распознавая что-либо, вы определяете семейство, определяете атрибуты, определяете ее лилу. Пытаетесь распознать даршан. И исходя из этого, строите, делаете подношения. Еще вот я хотел сказать. В монастыре можно проявляться как мирные божества и как радостные божества, а как гневные проявляться нельзя, потому что монастырь – это в основном мирная мандала. Даже как радостные божества можно проявляться только частично, потому что радостные божества еще связаны с энергией желаний, страстей, а гневные вообще как бы с такими очень активными действиями. Монастырь же это мирная мандала, соответственно, и божества ведут здесь мирные лилы и частично радостные. В случае же определенных практик в статусе Аватхута, там уже есть практики, связанные с проявлением радостных божеств или гневных божеств. Однако в них всегда существует определенное посвящение и полномочия.
Oh.